свободы. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен достоверности Евангелия, достоверности Священного Писания, можно сказать, шире. И у нас сегодня в гостях Фаина Иоанчелевна Гринберг, литератор, историк по образованию, но прославилась более всего именно как беллетрист, автор замечательных романов. И у нас в гостях отец Иннокентий Павлов, если я назову библеистом, я думаю, это не будет преуменьшением, автор замечательной книги о том, в чем сущность христианства, и автор многих специальных статей, посвященных исследованию и толкованию Священного Писания. Вот буквально перед тем, как сесть перед микрофоном, сегодня наша программа идет в записи, очень дружески говорили наши участники о различных списках Нового Завета, о том, как отец Иннокентий держал в руках рукопись XIV века, все было тихо и гармонично. Сейчас мы эту гармонию будем разрушать, потому что... что списки Евангелия есть, никто не сомневается. Ну, кроме, может быть, фоменковцев. Что XIV век – это XIV век, никто не сомневается. Фаина Иоанчелевна, что же вы имеете против самого-то Евангелия? За что вы его назвали фантастическим романом, кажется, в последней нашей программе?
Яков Гаврилович, во-первых, ничего против не имею. Вы имеете в виду каноническое четверо Евангелия, да? Или апокрифное Евангелие тоже?
То есть давайте я комплекс, гордо скажу, да? А для меня канонические Евангелия только и являются каноническими.
Ну, прекрасно. По-моему, это замечательный литературный, исторический памятник, достойный всяческого уважения и изучения.
Так, а роман «Лонг, Дафнис и Хлоя» тоже замечательный литературный, исторический
памятник? Вы знаете, в данном случае, поскольку у нас речь идет о четверо Евангелия, я бы лучше вспомнила не Лонга, а Флавия Филострата, жизнеописание Аполлония Тианского. Да, конечно, тоже замечательный памятник.
Того же ряда.
Думаю, да.
Ну, немножечко обидные ваши слова, потому что выходит тогда, ну, как бы сказал апостол Павел, что вера наша тщетна.
Ну, вы знаете, Яков Гаврилович, как вера может быть тщетна? Если вы верите, то ваша вера не может быть тщетной. Главное, что вы верите, и вы уверены.
Как бы сказать, если я верую, что лотерейный билет выигрышный, то вера какое-то время может доставлять удовольствие психосоматически, я буду чувствовать себя хорошо, у меня почти миллион в кармане, но когда объявят тираж, будет совсем другой эффект. И моя вера именно в том, что Евангелие – это не литературно-исторический памятник, а что это так и было.
Вы знаете, Яков Гаврилович, я не вправе, да, в общем-то, нет никакого желания опровергать вашу веру.
Тогда, если можно, опровергните Евангелие. Мою-то веру, видимо, трудно опровергнуть. Вы знаете, почему вы не доверяете Евангелию как историческому источнику?
Ну, вы знаете, ну, во-первых, как бы сказать, здесь это не только я. Можно подумать, что это я впервые не доверяю Евангелию как историческому источнику. Ну, во-первых, у нас не только четверо Евангелия, есть ряд апокрифных Евангелий. Если мы сравним их, опять же, вот с Флавием Филостратом, жизнеописание Аполлония Тианского, обнаружим много общих точек. То есть, фактически, перед нами, ну, скажем так, позднегреческая проза романного тела, типа, как вы правильно заметили, Гелиодор, Лонг и так далее. Фактически жизнеописание чудотворца. Это если это анализировать как бы с литературной точки зрения. Но для верующего человека это совсем другое. И я думаю, что верующему человеку никаких доказательств не нужно. Ну, мне так представляется. Ему не нужно доказывать, что Евангелие – это подлинник. Он верит, потому что он верит. Ему не нужен литературоведческий анализ Евангелия, ему не нужны сравнения Евангелия, скажем, с сюжетами позднегреческой прозы, ведь так?
А на этот ваш риторический вопрос пусть теперь уж отвечает отец Иннокентий Павлов.
Вы знаете, я думаю, так было в древности, во всяком случае, когда действительно сформировался канон Четверицы Евангелия, как об этом около 180 года пишет Ириней Леонский. Так было в средние века, но вот уже в новое время действительно здесь возникли проблемы в связи с развитием наук, в частности гуманитарных наук, и утверждение историко-критического метода. И, соответственно, здесь, конечно, была одна группа христиан, ну, будем называть их ортодоксами, причем это я имею в виду не только греко-православных, но и, скажем, те, кто стоит на таких, ну, может быть, не то что фундаменталистских, но консервативных позициях. Вот это и ортодоксальные протестанты, это и, не знаю, большинство или не большинство теперь римо-католиков, потому что католики тоже разные есть, скажем, в Польше они одни, в Германии они уже несколько другие, как вы знаете, вот, а в Америке они тоже иные. Вот. А есть те, кого называют либеральными христианами, то есть, во всяком случае, которые готовы применять историко-критический метод к своим источникам, источникам своего вероучения. Вот, то есть, вот сейчас ситуация такая. Другое дело, что вернемся к родным осинам, потому что вот мы все с вами воспитывались в школе советской в то время, когда в учебнике по истории древнего мира для 5 класса, я это изучал в 64-м году, вот буквально как раз в последние дни пребывания власти Никиты Сергеевича Хрущева, который, как вы знаете, развернул такую масштабную антирелигиозную кампанию. Вот, где, значит, был такой параграф «Миф о Христе», но миф не в понимании Вультмана, это такой немецкий лютеранский богослов и христианский мыслитель, который вот выдвинул программу в 40-е годы 20 века демифологизации Евангелия. А миф здесь понимался скорее в таком античном, что ли, плане, что некое вот такое, ну вот помните в фастовских посланиях есть выражение «бабских басен убегай», там тоже вот это слово «мютос» греческое используется, то есть, ну, что-то такое, что не соответствует действительности. И вот здесь возникает один очень интересный вопрос. Значит, советская пропаганда в течение многих десятилетий, вот где-то от этого отходить стали как раз вот буквально после снятия Хрущева в 65-м году вышла книга Александра Петровича Каштана, замечательного ученого историка византиниста, называлась «От Христа к Константину». Я эту книжку прочитал, когда мне было 13 лет, и вот я могу привести известное классическое выражение, независимо от того, ну, все слушатели поймут, кто его произнес. Вот она меня перефахала. Ну, как вот этого персонажа перефахал роман Чернышевского «Что делать?». Собственно, у меня возник действительно интерес к филологическому, к историческому изучению христианских первоисточников. Так вот, собственно, в чем самое интересное? Это вопрос, что мы живем в стране, где вот в течение многих десятилетий людям вот на школьной скамье началось, что никакого Иисуса Христа вообще-то и не было. Ну, вот, дескать, позднее, значит, вот среди угнетенных трудящихся, значит, вот произошел такой синтез древних мифологий о страдающих, умирающих и воскресающих богах, упоминалось в связи с этим имя Осириса и Диониса, но, в общем-то, вот сейчас я этот параграф вспоминаю. Конечно, вот с точки зрения историко-критического подхода он критики не выдерживает. Но что интересно? Интересно то, что сейчас, это вот уже социологические исследования показывают, где-то до 70% россиян, скажем так, не уверены, что вот Иисус из Назарета как историческое лицо существовал. При том, что, скажем, больше половины вот этих людей вообще, так сказать, готовы совершенно четко отрицать, нет, вот, дескать, вот, исторического лица его не было. И вот здесь, да, надо сказать, что ситуация совершенно уникальная вообще вот в нашем цивилизационном контексте. И вот спрашивается, для чего большевикам потребовалось отрицать историчность Христа и внушать это вот со школьной скамьи? Я думаю, потому что если, допустим, оставить веру в Бога, оставить веру в Христа как Бога-человека, то возникает вопрос, а кем же он был? И вот, очевидно, отвечать на этот вопрос было крайне неудобно.
Говорил отец Иннокентий Павлов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения», посвященную историчности Евангелия. Фаина Анатольевна, что бы вы тогда сказали? Не оказывается ли, что вы солидаризируетесь с, видите, большевиками?
Ну, видите ли, я могу сказать, что так называемый критический подход к Евангелию, ну, начнем с Савинстаринана, давайте. Здесь произошла очень любопытная вещь. То есть, как только этот критический подход появился и начал развиваться, из религии, на мой взгляд, ну, в частности, из христианства, я не говорю о критическом подходе в исламе и иудаизме, мы сейчас не это разбираем, исчезла очень важная компонента. Критический подход напрочь убивает мистический компонент. И, конечно, уже начиная с Эрнста-Ренана, никакой Лоренцо Бернини не изваял бы святую Тересу, потому что критический подход, естественно, напрочь убивает мистику, убивает экстаз, убивает ту самую наивную веру, на которую, скажем, настаивал Андрей Константинопольский или Франциск Ассизский. Значит, что касается советских, скажем так, специалистов по истории религии. Но среди них были достаточно любопытные люди. Я думаю, не знаю, вы, конечно, можете мне возразить, но даже работы Шахновича, Емельяна Ярославского, Скворцова, Степанова, они очень интересны. Значит, что касается анализа текстов Евангелия, ну, я думаю, что отец Иннокентий в этом прекрасно разбирается, и, например, все мифологические детали и компоненты Евангелия ему, конечно, известны лучше, чем мне. Ну, скажем, не случайно, например, мы выясняем, что данный пророк и чудотворец – сын человека, который работает с деревом. Это восходит, конечно, еще к древнеегипетской мифологии. Работа с деревом – это была мистическая работа, это была работа, которую не все допускались. Другой разговор, что люди, которые писали четверо Евангелия и апокрифные Евангелия, они уже этого не объясняли. Ну, можно обратить еще внимание на комплекс имен в Евангелии. Ну, например, Марфон, Марфа ассирийская, хозяйка святилища. Это тоже очень интересно. Ну, в сущности, это можно достаточно долго анализировать, но я опять повторяю, а зачем этот анализ верующему? Верующий должен верить, в нем должна быть какая-то мистика веры. А если он спрашивает, а это было ли на самом деле? Конечно, очень легко опровергнуть, что на самом деле этого не было, что фактически текст Евангелия не привязан к конкретному историческому периоду, что, скажем, самое такое, казалось бы, ну, мы можем опереться на свидетельства, которые вне евангельской традиции, но тут у нас ведь почти ничего не будет. Будет одно письмо Плиния-младшего к императору Траяну, но там упомянуты христиане, а отнюдь не Христос. То же самое у нас будет в анналах Тацита и у Светония. Остается еще Иосиф Флавий. Я не знаю, что скажет отец Иннокентий, мы сейчас не держим, как говорится, оригинал перед глазами, но считается, что это позднейшая вставка о мудром Христе. Вот, собственно, все, что у нас есть. Но это, опять же, для верующего не должно иметь значения. Он должен верить. Зачем ему, что называется, проверять? Кстати, я могу еще напомнить эпизод из «Мастера и Маргариты» Булгакова, когда Берлиоз достаточно подробно все разобрал. И после этого его бросили под трамвай, поскольку возразить ему было нечем. Это самый замечательный аргумент – кинуть под трамвай.
Говорил Фаима Гринберг, мы от себя лично, от лица простых верующих масс, я скажу, экономика должна быть экономной, свобода должна быть свободной, но верующий не должен веровать, верующий должен много чего другого. Отец Иннокентий, так вы не богослов, вы убийца, вы убиваете веру.
Так вы понимаете, в чем дело? Мы живем в интересное время, когда вот богословие такое традиционное, как оно сложилось вот еще в поздней античности и потом существовало в Средние века, действительно уходит исторически. И наступает время научного изучения религии, в частности, христианских первоисточников, в том числе и Евангелий. Хотя здесь я должен сказать следующее. Ведь вообще слово «Евангелие» первоначально употреблялось, ну, вот у Павла мы его встречаем, а еще раньше, это более ранний памятник, я его датирую 40-ми годами первого века, хотя, ну, сейчас склоняются к тому, что он сформировался в 50-70-е годы, это учение 12 апостолов, там тоже говорится о Евангелии как о том, что возвещал Христос, и то, что о Христе возвещали его апостол. Ну, вот Павел свою проповедь называет Евангелием. И это все раньше появляется, чем появились вот та самая четверица Евангелий, и еще раньше, чем появились там вот Евангелия, которые стали почитаться в качестве апокрифов. Но прежде чем я, так сказать, коснусь вот этого и вот тестимониум Флавианум, свидетельство Иосифа Флавия, потому что здесь довольно интересная проблема, я должен вот о чем сказать. Опять-таки, вот мы тут как-то говорили о Льве Николаевиче Толстом и вспоминали работу вот Владимира Ильича Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции». Ну и, в частности, Владимир Ильич там Льва Николаевича порицал за то, что вот он официальную сивуху хочет заменить утонченной поповщиной, а именно вот демистифицированным христианством. Так сказать, это он не случайно говорил и писал, и не случайно потом действительно вот Христа решили объявить мифом, в смысле, как якобы не бывшего. Почему? Потому что для большевиков, которые себя еще коммунистами называли, в общем, это была крайне неудобная историческая фигура, поскольку с ним связана, собственно, идея общения, ну, по коммунио, по латыни, собственно, отсюда слово коммунизм, причем общность во всем, именно в имуществе, и это исторически засвидетельствовано как раз вот учением 12 апостолов, и более поздним, уже историческим, скорее, произведением «Деяниями апостолов», и, так сказать, не вызывает сомнения, что вот первое христианское поколение, вот тех, кто, так сказать, поверил в воскресение Христа и стал с напряжением ждать его второго пришествия, действительно имели все общее, но основой вот этого коммунизма, первого христианского коммунизма, кстати, в исторической науке этот термин употребляется, было не, так сказать, экономический материализм и там экспроприация экспроприаторов, а была любовь людей друг к другу, когда, ради которой они готовы были исполнить Моисеем закон до конца, то есть действительно составить то самое общество Израиля, где богатые восполняют, так сказать, недостаток неимущих.
Отец Иннокентий, я уж тогда в роли адвоката Фаины Янтилевны скажу, это все очень красивые слова, но если Христа не было, он не воскресал, если он такой же выдуманный чудотворец, как герой античных романов, то это все огромный красивый дом на песке.
Но теперь, значит, вот в таком случае, что писал, реально писал Иосиф Флавий об Иисусе. Дело в том, что в тех поздних уже греческих рукописях, причем которые переписывали христиане, вот известный пассаж из 18-й книги иудейских древностей действительно имеет интерполяцию. Другое дело, что когда была попытка реконструировать оригинальный текст, там тоже некоторые детали уплывали, но дело все в том, что эта интерполяция появилась поздно, я думаю, позднее V века, потому что там есть такое выражение, как род христиан, ну вот я специально смотрел лексикон Лампа, это вот лексикон греческой патристики, где действительно вот, не раньше V века такое выражение появляется. То, что в своем пассаже, где используется цитата из Флавия, Евсевий Кесарийский ничего не справлял, это я убежден, потому что здесь два фактор. Во-первых, Евсевий очень всегда оригинально относился к своим источникам, нравились они ему или не нравились. Кстати, он Флавию там выносит порицание. То есть ему явно вот это свидетельство Флавия не нравится. А второе – это то, что еще в начале 20 века Александр Васильев, профессор Юрьевского университета, арабист, опубликовал из Агапия Иерапольского, значит, два арабских фрагмента, причем, значит, эти фрагменты переведены из сирийского, а на сирийский они были, понятное дело, переведены из греческого, причем явно даже не из Флавия, а из как раз вот Евсевия, где, значит, мы имеем свидетельство. Другое дело, что Васильев из этого не стал делать ученую сенсацию, но это не был предмет его исследований. Это все, пожалуйста, есть в соответствующем томе «Патрология Ориенталис», это такое вот издание во Франции, до сих пор издается христианских, восточных, негреческих памятников, ну, в данном случае, вот арабских.
Да, и все-таки, честно, какое-то имеет значение.
А значение имеет то, что там уже Шломо Пинес, израильский ученый, в 1971 году обратил внимание на то, что здесь мы имеем вот то свидетельство Флавия, к которому нельзя предъявить те претензии, которые предъявляет, ну, скажем так, канонической версии. А там сказано, что был Иисус, да, человек мудрый, но тут, правда, в двух арабских рукописях есть расхождение. В одном случае сказано, что у него было безупречное поведение, в другом случае превосходные знания. Но что он собрал учеников, причем как евреев, так и из других народов. Вот это, кстати, очень интересно, согласуется с Евангелием Иоанна, где, допустим, учеников самаряне, оказывается. И потом Пилат предал его на распятие и смерть, но те, кто последовали за ним, значит, не оставили его, и они потом говорили, что на третий день он явился им живым, и вот, собственно, возможно, он был тот мессия, о чудесах которого говорили пророки.
То есть, если это подлинный текст, он какого времени?
Нет, это текст Флавия.
Да, вот да. Флавий, как это, он соотносится, ну, со
Спасителем? Это 90-е годы первого века. Во всяком случае, ну, так вот датируют иудейские древности.
Фаина Антиновна.
Можете без отчества? Да. Ну, я могу так сослаться на работу Рамбо, в общем-то, в которой он, во-первых, считает, что это датируется, что это список, что он датируется 5-7 веком нашей эры, естественно, и что тот пересказ, как говорится, евангельского, ну, скажем, осторожненько, мифа, это, естественно, вставка, и что Иосиф Флавий никогда ничего подобного не писал. Но, естественно, отец Иннокентий вправе с, собственно, Жаном Рамбо не соглашаться.
Нет, 5-7 век – это вот Агапий. А,
здесь... Нет, речь идет именно о...
А, нет, вы знаете, да. Дело в том...
Сейчас... Честные жены и честные отцы. Давайте мы сделаем перерыв и после краткой сводки новостей продолжим разговор о том, Евангелие миф или нечто большее. Напоминаю, это программа «С христианской точки зрения».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
17:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Кемеровской области при обрушении породы на шахте погиб горняк. Как сообщили сегодня в МЧС России, авария произошла в пятницу вечером на шахте «Коксовая-2» в городе Прокопьевске. 5 из 6 работавших на шахте горняков успели выйти на поверхность. В туркменском городе Абадан, где произошли взрывы, начались восстановительные работы. План первоочередных действий после произошедшего был разработан специальной правительственной комиссией. В Актюбинской области Казахстана в ходе спецоперации убиты 9 подозреваемых в убийстве полицейских. Погиб сотрудник правоохранительных органов. МВД Грузии утверждает, что 3 грузинских фоторепортера, задержанные 7 июля по обвинению в шпионаже, предоставляли секретную информацию российским спецслужбам. Представитель министерства заявил сегодня на брифинге, что один из задержанных, Зураб Цурцикидзе, был связан с сотрудниками Главного разведывательного управления Министерства обороны России. Соединенные Штаты заявили об официальном признании Южного Судана, отмечающего сегодня первый день своей независимости. О решении Вашингтона говорится в сообщении президента США Барака Обамы. Стратегическое поражение боевиков Аль-Каиды вполне реальная цель, считает новый министр обороны США Леон Панет. Об этом он заявил сегодня по прибытии с заранее необъявленным визитом в Афганистан. В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, задержаны более 1400 демонстрантов, собравшихся сегодня на акцию с требованием реформы избирательного законодательства. По данным местной полиции, задержания проводились в связи с тем, что акция не была согласована с властями. А власти Сингапура освободили из заключения и депортировали на родину британского журналиста Алана Шадрейка. 76-летний Шадрейк был приговорен к 6 неделям тюрьмы и штрафу в $16 000 за неуважение к судебной системе Сингапура.
Радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения». Мы продолжаем программу о том, достоверно ли Евангелие. У нас в гостях Фаина Гринберг, представительница скептической точки зрения, но ласковый и нежный. И у нас в гостях отец Иннокентий Павлов, который, как мы теперь поняли, не только выдающийся богослов и библеист, но еще и убийца. Он убивает веру, как мне очень понравилась оговорка Фаины Иоанчелевны, критическим походом. Не подходом, а именно походом. Хотя сам отец Иннокентий, кажется, полагает, что он только укрепляет веру. Мы закончили на Иосифе Флавии. И, конечно, здесь вопрос о том, что в XIX веке считали, что вот Флавий пишет о Христе похвально, значит, это вставка. В XX веке нашли древнюю рукопись, где Флавий пишет о Христе совершенно не похвально, значит, это все-таки, видимо, не вставка, а было в оригинале. Но, допустим, у нас вообще нет Иосифа Флавия. Ведь, в конце концов, о многих древних людях мы не располагаем посторонними свидетельствами. Фаина, почему вам обязательно нужно, чтобы кто-то со стороны засвидетельствовал?
Вы знаете, мне это совершенно не нужно. Во-первых, нас нисколько не волнует, как Флавий мог бы писать о Христе. Но меня совершенно убеждают исследователи, что он о Христе не писал вообще. Предположим, он писал бы непохвально, ругал бы, бронил, да пусть бы хоть что-нибудь писал, но он не писал ничего. Вот, собственно говоря, что мы имеем.
Есть в списке Флавия, отец Иннокентий, где о Христе
нет
вот эта фраза таких, вообще нет.
Нет таких списков,
тут, значит,
где о Христе есть.
Списки Флавия, во-первых, их мало, и, во-вторых, они очень поздние, да. Если говорить о греческом тексте иудейской древности. Но вот я упомянул, значит, арабский перевод, причем даже два перевода с сирийского, где Флавий уже дается цитирование у Евсевия Кесарийского. Евсевий Кесарийский, опять же, свидетельство Флавия не одобряет, а и б, он всегда очень аккуратно относился к своим источникам. Он никогда
а Евсевий не... это какое время?
Евсевий, значит, писал где-то 20-е годы 4 века.
Фаина, вас устраивает 20-е годы 4 века? Цитата неодобрительная, но цитата из Флавия как
знаете,
из подлинника.
Значит, к сожалению, я солидаризирую с теми исследователями, которые полагают, что Флавий вообще никогда Христе не писал.
А чем они это мотивируют? Как они это доказывают, если в рукописях текст есть.
Вы знаете, ну вот как правильно сказал отец Иннокентий, у нас поздние списки. Мы не располагаем рукописями, вот где рука Иосифа Флавия сама водила
по папирусу. У нас есть рукописи Цицерона или Цезаря?
Вы знаете, нет, у нас таких рукописей нет.
Значит, Цезарь
не существовал? Нет, у нас есть ранние списки, и у нас есть, ну, собственно, вы имеете в виду то, что приписывается секретарю Цезаря Гирцию, то есть записки о войнах, которые он вел. Галльских, египетских. Ну, а Цезаря у нас, во-первых, огромное количество разных свидетельств. У нас существует очень много изображений, которые можно сравнивать. И, наконец, Цезарю не приписывается никакое мистическое значение. А вот что касается, скажем, иконографии, то есть изображений Иисуса Христа, то здесь очень интересно, я выделила два типа. Более ранний тип – это вот тот самый добрый пастырь из Ватикана, я называю Христос Гермес, то есть юноша в сандалиях, в короткой одежде, кудрявый, он держит на плечах овцу. А более поздний и ставший каноническим – это Христос Дионис, то есть изображение, как обычно, на греческих вот вазах, на посуде изображали Диониса, то есть зрелый мужчина в длиннополой одежде с небольшой бородкой и длинными волосами. То есть у нас два типа абсолютно разных. Один восходит к изображениям Гермеса, другой восходит к изображениям Диониса. В своем роде тоже любопытный факт. Ну, и есть еще много моментов, например, в Евангелиях никакого культа богини-матери, то есть матери Христа нет, никаких следов этого культа нет, и значит, понятно, что он, скорее всего, возник на основании таких культов, как Венера и Рот, значит, Исида и Горы. Ну, можно обратить внимание на эти моменты.
Ну, эти моменты относятся уже к позднейшим девиациям, когда произошла эллинизация христианства.
Отец Иннокентий,
я
за фразу...
исследованием оригинального христианства.
За фразу, где вот рядом стоят слова «девиация» и «эллинизация», я буду просто устранять из эфира отклонение и превращение веры в Иисуса в часть греческой культуры. Можно так сказать?
Спасибо.
Я, кстати, напомню еще один аргумент Фаины Антилевны про то, что Христос как плотник – это явно, что это вымышленный персонаж, потому что плотник – это такое сакральное мифологическое занятие. Значит, если Иосиф плотник, то Иисуса не было.
Нет, я не говорю, что... Я бы не стала вот именно так судить,
так,
было
а
или не было. Я просто говорю о том, что если мы будем тщательно разбирать все детали евангельского текста, то мы увидим, что все они не случайны. Они восходят к той или иной мифологической системе.
А это не может быть совпадением?
Вы знаете, думаю, что не может, потому что тогда получилось бы, что уж слишком много в этих текстах совпадений.
Отец Иннокентий, да. Какое значение имеет архитектон в Евангелии слово? То, что, собственно, переводится обычно, как я понимаю, как плотник.
Тектон.
Тектон.
Ой, вы знаете...
Это человек, который с дерева работает.
Да, работает. Но я, значит, все-таки хочу вернуться вот к своей теме. Значит, дело в том, что относительно пассажа Иосифа Флавия об Иисусе свидетельствует Ориген. В III веке, говорит еврей Иосиф, не признает Иисуса Христом. Это фраза Оригена из его знаменитого сочинения «Против Цельса». Вот, то есть это вот уже важное для нас свидетельство. Ну, и что касается вот того пассажа, о котором я говорил, где действительно нет ничего вот мифологического, то есть чудеса Иисуса, и где, значит, тоже говорится, что ученики Иисуса говорили о его воскресении, но не на настаивается на этом, как на историческом факте. Вот у Иосифа Флавия, ну, надо сказать, что у Шломо Пинос, он, правда, очень осторожно говорит, что мы не можем к этому пассажу вот арабскому предъявить те претензии, которые мы предъявляем, вот, значит, каноническому тексту Иосифа. Но более радикально, вот в плане признания именно вот этого места, соответствующего оригиналу Иосифа, стоял профессор Амусин, опубликовавший в 1974 году в Тартусском одном сборнике, значит, небольшую статью. Ну, и кроме того, действительно, значительная часть западных ученых тоже откликнулась вот на эту публикацию Пинос. Она на английском языке, кстати, специально была сделана, он вообще был полиглот, многими языками владел, и, так сказать, это все вот в науку вошло. Теперь относительно, значит, вот мифа. Но, собственно говоря, мифом что, так сказать, считается?
Вранье.
А?
Вранье.
Нет, нет. То, что не предполагает критической оценки, то есть, что принимается вот именно такой верой некритичной. Но и здесь тоже вот вопрос метода. Вот я, поскольку сейчас вот тоже занимаюсь одним таким написанием исторического сочинения, ну, историко-критическим введением как раз в историографии источники оригинального христианства, то я столкнулся у Трёльча, значит, есть такой-то немецкий, кстати, либерально-христианский исследователь, такое выражение, что мы не можем вот, говорить о том, что выходит за рамки нашего опыта. Вы понимаете, наш личный опыт и даже опыт вот одного народа, он достаточно ограничен. Я бы подошел иначе, что выходит за рамки естественной истории. И действительно чудеса за эти рамки выходят. Соответственно, мы их должны рассматривать уже не с точки зрения исторической, а с точки зрения действительно религиозной типологии. Вот, собственно, о чем тут шла речь. Но Павел ничего не говорит о чудесах Иисуса. Он единственное только о чем говорит, это его воскресение. Дидахе тоже ничего об этом, вот учение 12 апостолов тоже об этом ничего не говорит. И при этом, значит, в Евангелиях уже, которые, ну вот Марк где-то около 70-го года, может быть, позже писался, остальные писались еще позже, более четко мы знаем, когда вот Иоанново Евангелие появляется. Так вот здесь для нас на самом деле, что важно в плане исторического свидетельства, это учение. Иисуса. То есть то, что он говорил, потому что, собственно, внешние события его жизни, они не слишком действительно богаты. Вот если только не брать то, что называется событием Христа, его распятие в Иерусалиме. И вот здесь оказывается довольно интересно, что собой представляло вот то учение, которое было принесено именно Иисусом из Назарета, и как в связи с этим он потом воспринимался как Христос веры вот первыми, скажем, двумя-тремя поколениями его последователей. Вот. И здесь да. есть чем, на чем вообще поработать историка.
Историком-то поработать. Но если можно, то, Рафаэль, я уж так спрошу. Значит, Христос-плотник, значит, мифология, родился... Есть ли что-то, что не использовано в мифах вообще? Вот вашу жизнь нельзя потом через 100 лет представить как жизнь мифологического персонажа? Вы же родились, ну... Адонис родился, значит, и вы как Адонис, или как Венера из пены морской. Вот вы родились, вы проповедовали. О, значит, видимо, какой-то отзвук рассказов о Заратустре. Вы писали, значит, что-то у вас отзвук Трисмегиста, Гермеса. Я так понимаю, что в мифах использованы мотивы обычной жизни, и это дает возможность любую обычную жизнь, если постараться, объявить чистой мифологией.
Значит, я хотела бы сначала об Оригене и талмудической традиции. Просто отец Иннокентий не датировал это. Вот я надеюсь, он это поправит, и тогда мы увидим, что речь идет не о первом, не о первом веке, скажем, а речь идет о значительно более позднем времени, даже в период, в общем, в определенном смысле, когда христианство занимает свое место.
А ведь это начало второго столетия, нет, начало третьего столетия.
Вот давайте, да,
это даже
датируйте,
не начало,
пожалуйста.
Это скорее будет где-то 20-е годы третьего столетия, вот когда он
да,
пишет
вот,
против
пожалуйста,
Целеса.
Датируйте, а, талмуд, а талмудическая традиция – это еще позднее. То есть фактически это не какие-то современные свидетельства. Теперь относительно мифологии. Значит, естественно, мы все с вами родились. Но если мы будем критически подходить к Евангелиям, то тогда получится, что данное лицо, значит, может быть, родилось от неизвестного отца у какой-то женщины. Но я думаю, что верующим эта версия не нужна. Им нужна версия о чудесном рождении, а вовсе не о таком, как мы с вами все родились.
Ну, я не претендую быть главным верующим, но я хорошо помню христианских авторов начала второго столетия, это фиксировано. Ну, Иустин, скажем, это 150-е годы.
И епископ, даже раньше, он епископ Игнатий, 30-е годы, да, 2-го века начинает
епископ
писать.
Игнатий Антиохийский, казненный в около 110-115 года. Вот для него, например, не важно чудесное рождение, он исповедует Иисуса как потомка Давида по плоти.
Так же, как и Павел.
Так же, как и Павел.
Рождён от жены.
И всё-таки из 4 Евангелий, да. 2 начинаются с родословной Иисуса от Иосифа. Так что говорить уж тут о неизвестном отце, когда прослежена биография, вот так вот, это даже Цезарь такой родословный
вот
не может похвастаться.
Действительно, где настаивается незаконнорожденность Иисуса, там вот видя отклик на вот эти два, причем, кстати, не сводимых в одно повествование о рождении у Матфея и у Луки.
Значит, ну, давайте посмотрим, тогда пройдемся. Я это предоставляю отцу Иннокентию. Давайте пройдем, как говорится, дальше вперед по времени и выясним историю догмата о непорочном зачатии, историю бытования этого догмата,
а
конфликтов из-за него.
Нет,
я думаю, отец Иннокентий расскажет это лучше, чем я.
Зачем нам это выяснять, если это поздний догмат и позднее развитие? Вот берем
документ.
Вы
знаете, но мы же работаем, как говорится, по истории христианства.
Нет,
документов
сегодня...
у нас вообще никаких нет.
Нет, минуточку. У нас есть документы начала второго столетия.
Да, такие документы.
Зачем нам
у нас
изучать
есть.
Непорочное зачатие, вероучение, часть
ну,
вероучения,
давайте
возникшей
не будем
позже.
Трогать этот догмат.
Да,
значит,
догмат
давайте выясним, что постепенно этот догмат вошел как бы и стал необходимым. Интересно, почему? Так же, как
он не стал необходимым. Фаина, прошу прощения. Сегодня в современном мире огромную часть христиан, ну, я думаю, не совру, если скажу, скажу, что около половины составляют протестанты,
да.
Протестанты, для которых этот догмат совершенно не интересен. Они веруют в то, что у Марии были другие дети, что она была женой Иосифа и так
такое,
далее. Тем не менее, это все-таки христиане, и это сотни миллионов людей. Возьмем апостола Павла. Возьмем апостола Павла, который догмат о непорочном зачатии не пропагандирует, не слыхал о нем и им не интересуется, который говорит, если Христос не воскрес, то наша вера тщетна. Адекватность и ранность документов апостола Павла вы подвергаете сомнению?
Вы знаете, ну, об апостоле Павле давайте не будем говорить. Мне приходилось о нем читать вот французские работы, в частности. Здесь ведь беда в чем? К сожалению, о данном лице действительно нет никаких свидетельств. Это не моя выдумка. Значит, что касается, мне совсем другое интересно.
А его сочинение – это не свидетельство?
Вы знаете, к сожалению, нет.
А что это? Хорошо, давайте так, автор текстов, озаглавленных апостол Павел.
Значит, автор текстов, который никем не зафиксирован. Но это ничего не значит, мало ли, многие не зафиксированы.
Фаина, что значит не зафиксирован? Текст написан от апостола
Павла.
Да,
у нас есть текст, но у нас нет никаких свидетельств об авторе. Но мне, честно говоря, интересно.
В тексте же автор назван, Фаина.
Да, в тексте автор
назван. Его на себе пишет, и, в общем, не так уж мало.
Он о себе пишет, но при этом о нем никогда никто не пишет, так же, как никто не пишет, скажем, вот о моем любимом персонажа, об апостоле Андрея. Ну, как говорится, не суть важна. Мне интересно совсем другое. Почему с течением времени и очень долгое время именно мистическую компоненту религии, которая, на мой взгляд, собственно, и есть в любой религии основное, и которая, конечно, основана на таком понятии, как чудо. То есть почему именно культ Богоматери, именно чудесное рождение, почему оно на протяжении многих веков было даже важнее, чем само воскресение как таковое. Почему оно было так важно для такой категории верующих, как женщины, которая, на самом деле, исторически очень важна? Мне вот это интересно. Почему это возникло, и почему это бытовало и, в сущности, держало религию?
Давайте отсюда накинемся.
Ну, вы знаете, это вообще тоже интересный вопрос. И я вот тоже сейчас
подбираю. А вы, как монах, отец Иннокентий, должны про женщин все знать.
Да, тоже вот подбираю материал в другой книге. Называться она будет «От керигмы к догме», где действительно вот то, что возвещали апостол, возвещал тот же Павел, кстати, исторически, так сказать, зафиксированная фигура, и, в общем, сомнения его существования, в общем-то...
Фаина сказала, что не зафиксировано.
Нет, ну, я не знаю...
У нас нет документов, но может быть зафиксировано.
А усы, лапы, хвост, текст.
Нет, ну, собственно, его собственные послания и книга «Деяний», причем, значит, там тоже есть расхождения, и, ну, вот исследователи самому Павлу,
если Лука говорит, что Павел был, это недействительно.
Понимаете, ну, отец Иннокентий ведь это лучше знает, чем я, что это, скажем, достаточно значительная личность, Павел, ну, так же, как и Андрей, например.
Так.
Но исторически вот в каких-то других документах,
Я человек невежественный. Я знаю, что есть послание апостола Павла, и есть об апостоле Павле в «Деяниях апостола».
Значит, я сейчас говорю о совсем другом, не о комплексе вот христианских текстах, а о том, что мы называем документом. То есть такой-то человек заплатил налоги, такой-то человек не заплатил налоги, такой-то человек попал под суд, прибыл в город, делал то-то и то-то. Таких документов у нас нет, ни о Павле, ни об Андрее.
То есть вы заранее отводите любые документы, если они исходят от христиан и знакомых апостола Павла?
Это, видите ли, ведь не документы, а вообще-то, в сущности, священный текст.
Нет, это документ. А что, одно другому мешает? Документ не может быть священным
текстом. Думаю, что да. Это не мое мнение. Это мнение, например, историка. Он, правда, занимался русским средневековьем, Якова Соломоновича Лурье.
Отец Иннокентий, «Деяния апостолов» – это священный текст или исторический документ?
Ну, понимаете, к нему можно относиться как к священному тексту, но, с другой стороны, его уже не одно десятилетие исследуют и как исторический документ. Причем, допустим, сравнивая тот же судебный процесс над апостолом Павлом, так сказать, в контексте дошедших до нас римских судебных протоколов. Вот. Но вот сейчас есть такой молодой исследователь в Петербурге, Дмитрий Александрович Браткин, вот он об этом кандидатскую работу защитил в Санкт-Петербургском университете и монографию готовит. Вот. Но об этом Ирина Алексеевна Левинская тоже пишет в своем, так сказать, переводе и комментарии историко-филологическом, кстати, комментарии на книгу «Деяний». Во всяком случае, здесь, скажем так, исторический элемент достаточно в значительной степени присутствует. Вот. Другое дело, что у Луки могут быть анахронизмы. Допустим, там Гамалиэль упоминает Февду, когда, так сказать, его выступление было на 15 лет позже.
Это не анахронизм, это склероз.
Нет, нет, понимаете, но анахронизм вообще свойственен для древних исторических сочинений. Тут еще очень важно, понимаете, и книгу «Деяний», и Евангелие, имея в виду там, где тоже мы имеем исторические свидетельства, рассмотреть в контексте вообще античной древней историографии, где тоже мы встречаем анахронизмы. Ну, у Луки там еще более жуткий анахронизм в Евангелии, где, например, упоминается Квириниевая перепись, которая имела место в 7-м году уже нашей эры. То есть Христос тогда, Иисус, в смысле, тогда родиться никак не мог. Но я такую очень смелую гипотезу здесь выдвигаю, что Лука зависел от как раз иудейских древностей Иосифа Флавия. Но другое дело, что это потребует вообще, так сказать, достаточно серьезного рассмотрения и подбора доказательной базы. То есть, может быть, это как бы в полной мере доказать не удастся, но, тем не менее, вот совпадение именно персонажей вот здесь у Луки и у Иосифа на самом деле место имеет. Ну и, кроме того, то, что это в Риме могло быть написано, это более вероятно, чем это было бы написано на Востоке. Почему? Потому что папе Иераполский, писавший где-то около 110 года свое изъяснение Господних изречений про корпус Луки, ничего не знает.
Говорил отец Иннокентий Павлов, а я все-таки Фаине Антилевне скажу так. Понимаете, вот Иосиф Виссарионович, прежде чем убить Троцкого топором, ну, через посредство небезызвестного Григулевича Меркадера, он пытался уничтожить Троцкого по методу Орвелла, то есть изъять все фотографии, все фонозаписи, все упоминания и так далее. И сказать, что какой Троцкий? Не было никакого Троцкого. Точно так же уничтожали, вычеркивали многих людей, репрессированных в 37-38 годах. От них не оставалось и следа. От многих ни единой бумажки не осталось, потому что даже родственники уничтожали документы. Так это 20 век. Фаина, если какой-нибудь злонамеренный человек уничтожит о вас все упоминания в официальных документах, вы исчезнете?
Яков Гаврилович, значит, что касается уничтожения документов. Ну, предположим, у нас есть римский протокол процесса Павла, допустим, но его нет. Нет вообще ни одного фактически реального документа, да, о странствиях апостолов.
Они обязательно должны быть для той эпохи? Для той эпохи характерно такое изобилие,
да,
документов?
Да, для той эпохи характерно, отец Иннокентий мне не даст солгать.
Секундочку,
характерно отец Иннокентий. Изобилие документов о самых различных частных лицах.
Отец Иннокентий,
но никаких документов об этих, да, лицах, казалось бы, достаточно значительных, почему-то нет.
Так. Ну, во-первых, насколько они значительны? Значительно. Вот тот же Александр Федорович Каждан, которому пришлось сделать такой переход, значит, от отрицания историчности Христа к допущению, так сказать, его исторического существования, пишет, ну, в общем-то, Христов, то есть вот людей, которые, так сказать, выступали в этом качестве, было, скажем так, немало, и да, так что был Иисус такой вот среди них, и здесь тоже тут очень важен такой уже, я бы сказал, методологический момент. Значит, это масштаб истории. Допустим, у того же Иосифа иудейские древности, скажем, об Ироде Великом написано несравнимо больше, или, допустим, о том же Архилае, или об Ироде Антипе. А, скажем, то, что написано об Иисусе, следует сравнить с тем, что написано о других вот вождях, о том же Иуде Галилейне, о том же Февде, что написано, скажем, об учителях Израиля, вот если с этой точки зрения смотреть. И окажется, что, в общем, написано-то не так-то мало, на фоне остальных. Опять-таки, римские историки, в общем, тоже о нем упоминают. И Тацит, и Светоний.
Нет, они о Христе не упоминают.
Нет,
они упоминают только о христианах.
Нет, ну а там, что возбуждаемый неким Хрест, Христом.
Нет, нет, там это как нету, в аналогах этого нет.
Минуточку, ну, вообще-то издается с этой фразы, что побуждает.
Нет, давайте посмотрите
примечание. Это у Святония. А у Аудация-то там говорится, что действительно был некий вот Иисус, который был распят прокуратором Понтием Пилатом.
Так, секундочку, и что примечание?
Ну, в примечаниях говорится, опять же, о всевозможных вставках.
Нет, примечание предполагает, что это вставка.
Чему мы можем совершенно не доверять. Нет, нет, да, не так предполагают.
Но вы не доверяете, но в тексте фраза есть.
Вы знаете, фраза о Христе, вот обычно ее часто приводили, в частности, советские исследователи. Вот сейчас отец Иннокентий полностью согласен с советскими религиоведами, которые говорили о том, что по Иудее бродило очень много чудотворцев, в кавычках, и проповедников, и что существовало такое имя, как Христос, что значит приятный, хороший, симпатичный. Вот в данном случае отец Иннокентий согласен с советскими религиоведами, так получается.
Так, отец Иннокентий?
Ну, вы знаете, тут не совсем так. Я имею в виду другое. Я имею в виду некую типологию. И вот типология определенных исторических фигур, то есть, с одной стороны, учителей. И, скажем, то, что в Евангелиях до нас дошло в плане автентичного учения Иисуса из Назарета, это не меньше, а в некоторых случаях больше, чем дошло до современных и более ранних учителей Израиля. Причем дошло в значительно более поздних списках. Уже действительно, это уже в Талмуде, так сказать, мы встречаем.
Говорил отец Иннокентий Павлов, и, к сожалению, на этом приходится завершать программу. Впрочем, окончательного приговора, конечно, вынести нельзя, но я надеюсь, что слушатели поняли главное. Вопрос не в том, что сохранилось, вопрос в том, чего ждут люди, чтобы было достаточно. И кому-то необходимо, чтобы принесли из отдела кадров папку с личным делом, принесли из налоговой полиции справку, что Иисус заплатил подать на храм, а кому-то достаточно того, что через 30 лет после жизни Иисуса все-таки о нем было написано. Вот проверить себя, что для тебя достаточно, кем ты существуешь, и благодаря чему твое существование, несомненно, не миф ли я сам. И тогда уже человек иначе станет относиться к вопросу о бытии Божьем, о бытии Христа, о воскресении, о том, где миф, а где реальность. У нас в гостях были Фаина Энтелевна Гринберг и отец Иннокентий Павлов. Вел программу Яков Крутов.
Зачем российскому обществу нужно знать о деле Магнитского? О роли общественных наблюдателей за тюрьмами расскажет Людмила Алексеева. Путин вновь спел «Blackberry Hill», Фонд Федерация вновь в центре скандала. О том, кто руководит фондом и почему вокруг него так много тайн, расследование журналистов «Радио Свобода». Обо всем этом слушайте в программе «Третий сектор» в эту субботу, 9 июля, 18 часов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы обнаружили, что сирийские власти совершили преступление против человечности.
Правительство людей жестко затягивали автозаки в 9
на
разных...
На акцию не попадает ни под митинг, ни под пикет, ни под шествие.
Это приговор следствию и приговор неправильный.
В здании Печерского суда митинговали сотни сторонников и десятки противников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».